Ярослав Шимов познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Доклад российских правозащитников президенту по делу Магнитского. Концерт в Страсбурге в защиту прав человека в России. Приговор в Белоруссии корреспонденту «Польской газеты». Скандал вокруг возможной продажи Германии танков Саудовской Аравии. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Сегодня в Нальчике на выездном заседании Совета по правам человека при президенте России российские правозащитники передали президенту Дмитрию Медведеву доклад по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Окончательного вывода о том, почему умер Магнитский, в докладе нет. Его представят по завершении расследования, которое ведет Следственный комитет при прокуратуре России. По версии правозащитников, юрист Hermitage Capital мог умереть от избиения, а не только от неоказания ему медицинской помощи. Рассказывает Любовь Чижова.
Доклад, который правозащитники представили президенту в Нальчике, условно разделили на три темы. Коррупционная составляющая дела Сергея Магнитского, обстоятельства его смерти и состояние тюремной медицины. Накануне представители Следственного комитета прокуратуры России заявили, что Сергей Магнитский умер в московском изоляторе «Матросская тишина» из-за неоказания медицинской помощи и пообещали привлечь к уголовной ответственности медперсонал СИЗО. Сергей Магнитский мог умереть от избиений, об этом говорит один из соавторов доклада по делу Магнитского, член московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Скажу прежде всего о своей части, которую писал. Это касается тюрьмы, это касается следственного изолятора. Есть некоторое продвижение. Продвижение то, что вчера Следственный комитет наконец-таки заявил, что есть связь между неоказанием медицинской помощи и смертью. Раньше они это отрицали. Раньше утверждалось, что вот он просто умер от болезни, что ничего особенного, это так как бы штатная ситуация. Это прогресс. Но Следственный комитет вывел из числа обвиняемых, подозреваемых следователя Сильченко. А вот его роль, его ответственность за гибель Магнитского достаточно велика. И именно следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО «Матросская тишина» Прокопенко приняли решение перевести за неделю до плановой операции, которая была, должна состояться в больнице «Матросская тишина», перевели его из «Матросской тишины» в Бутырку. Вот если бы сделали тогда плановую операцию Магнитскому, он остался бы жив. Именно Сильченко дал полный отказ на ходатайство адвокатов о том, чтобы направить Магнитского на проведение УЗИ из Бутырки в «Матросскую тишину». Вначале говорили, ну и что, что вот он дал отказ, а тюремное начальство, медики Бутырки могли его сами направить? Ничего подобного, не могли. Существует жесткая, твердая практика, только с разрешения следователя могут перемещать из СИЗО в СИЗО. И последний день Магнитского, и ему стало плохо уже 13 ноября. Сильченко добрались только 16 ноября, в 11 часов утра с ним встретились. Он долго размышлял, давать ли разрешение на этапирование «Матросской тишины» или нет. И только в 17:45 его отправили, то есть 5 с лишним часов. При том критическом состоянии, в котором пребывал Магнитский, это было очень важно. Но главная наша версия, мы считаем, что Магнитский погиб от избиения, потому что когда его привезли в «Матросскую тишину», усиленный конвой через полчаса после беседы с врачом Гаусс, она вызвала усиленный конвой 8 человек, они заковали его в наручники, отвели в бокс, и он там провел час 18 минут, и когда туда пришли врачи скорой помощи, психиатров, они увидели его уже мертвым. Он сидел на полу, прислонившись к нарам, левая рука была синюшная, рядом лежали наручники, то есть их отстегнули буквально сразу после смерти, и были кровоподтеки на его теле, разбиты костяшки пальцев, то есть и установлен факт применения резиновой дубинки. Он погиб, по нашей версии, от избиения, и этот факт требует своего расследования.
Говорил член московской хельсинской группы Валерий Борщев. Еще один соавтор доклада по делу Магнитского, руководитель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, опасается, что всех чиновников, причастных к гибели юриста, привлечь к уголовной ответственности невозможно.
В рамках анализа процедур, принятия решений, а также другой информации, которая поступала, а мы сделали вывод, что пресечение лиц, которое, возможно, причастны к хищению средств, включая правоохранительные спецслужбы, нарушение ими же процедур, правовых процедур при заключении Магнитского под стражу, может находиться в причинно-следственных связях именно с основанием коррупционной составляющей. То есть личная материальная заинтересованность, попытки сокрыть некие действия. Доклад у нас промежуточный, остальные конкретные правовые предложения. Но есть одна очень большая проблема на сегодняшний момент. Проблема заключается в том, что даже те действия, которые можно рассматривать как незаконные со стороны следствия или правоохранительных органов и спецслужб, эти действия затверждены судебными решениями. Проштампованы, я бы сказал, да, без всякого изучения. То есть они фактически приняли законную силу. То есть наши суды фактически утвердили незаконные.
Это было мнение руководителя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова. На этой неделе к делу Сергея Магнитского вернутся не раз. В среду в Москве начнется судебный процесс, инициированный прокурором Андреем Печегиным. Он представлял сторону обвинения в деле против Магнитского. Сейчас прокурор Печегин обвиняет управляющего партнера и соучредителя компании Firestone Duncan Джеймисона Firestone, опубликовавшего материалы о его незаконном обогащении на сайте «Остановить неприкасаемых» в клевете и просит суд защитить свои честь и достоинство. Печегин требует опровергнуть информацию о том, что он, пользуясь должностными полномочиями, не дал ходу дела, которое вел Магнитский по расследованию обстоятельств хищения 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета, а также покровительствовал коррупционным силам в рядах МВД, которые инициировали уголовное преследование Магнитского. Вот что говорит о начинающемся судебном процессе Джеймисон Firestone.
Андрей Печегин и его жена, они работают у генпрокурора России. И я сказал, что Печегин использовал свои позиции просто остановить любой следственный процесс, который мог решить, кто хищал 5,4 миллиарда рублей из государственного бюджета, что Печегин использовал свои позиции остановить любой следственный процесс, который мог решить, что Сергей был незаконно арестован, что он использовал его позиции, чтобы Сергей никогда не имел никакие шансы оспорить условия его содержания. Ну, результат этого действия, это Печегин должен отвечать за его час на смерть Сергея Магнитского и хищение государственных деньги. Эти слова, как я понял, мешают господину Печегину и его жена. А я тоже заявил, что в это время, когда Печегин использовал свои позиции блокировать всех, что его жена покупала около 3 миллиона долларов имущества. Вот эти слова мешают господин Печегин и его жена. Они думают, что они испортятся их репутацией. И они эти слова должны испортиться их репутацией. Они должны сидеть в тюрьме. Поэтому я первый час этого гражданские дела. И мне это будет очень интересно, потому что после комиссии разрешают, что да, там реально был коррупции, дела против Магнитского были фабрикованы. Мне будет очень интересно слышать слово господин Печегин, который объясняет его действия.
Это был управляющий партнер компании Firestone Duncan, коллега Сергея Магнитского Джеймисон Firestone. 37-летний юрист фонда Hermitage Capital скончался 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». Он обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свобода». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентина Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты Парламента. Корреспондент польского издания газеты «Выборча», гражданин Беларуси Анджей Почобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой и освобожден в зале суда. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. В Иркутской области в результате крушения вертолета погибли 2 человека, еще 14 ранены, сообщает МЧС. Ранее сообщалось, что погибших при крушении нет. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы «Мы знали Симона Маркиша» к 80-летию со дня рождения античника, переводчика, эссеиста. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 23 часа по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы. Сегодня его подготовила Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с самой актуальной темы. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон совершил внезапный необъявленный визит в Афганистан. Что об этом пишут?
Знаете, ну, естественно, британские газеты еще не успели отреагировать на последнее заявление Дэвида Кэмерона о том, что войска будут такие, боевые войска будут выведены до 2014 года. Но, собственно, все то, что он говорил вчера, уже к этому подводило. И вот британская «Гардиан» дает подробный и довольно, я бы сказал, желчный отчет о поездке премьер-министра в Афганистан. Начинается публикация с описания визита в афганскую провинцию Гельмент на юго-западе страны, в столице которой британский премьер должен был встретиться с губернатором Гулабом Мангалом. Именно в столице Гельменда, по оценке военных, британские и американские войска достигли наибольшего прогресса. Но, по соображениям безопасности, встречу пришлось перенести на военную базу, замечает «Гардиан». В начале встречи губернатор склонился к премьер-министру и сказал: «Извините, мы сегодня потеряли одного из ваших людей». За завтраком с британскими и американскими военнослужащими на базе Лезернек, поскольку это было в понедельник, 4 июля, британский премьер признал, что он самое странное лицо для поздравления американских солдат с Днем Независимости. «Немного странно, что британский премьер-министр желает вам счастливого Дня Независимости», — сказал Кэмерон. «Может быть, если бы один из моих предшественников не наделал столько ошибок, мы бы до сих пор были одной армией», — заметил британский премьер.
Ну, тут, очевидно, надо напомнить тем слушателям, которые, может быть, запамятовали, что это США получили независимость именно от Великобритании, от британской короны.
Да, «Гардиан» продолжает дальше, что Дэвид Кэмерон решил поехать в Афганистан для того, чтобы продемонстрировать, что ситуация улучшается и что британские войска могут покидать страну вместе с американскими. Некоторые военные боятся, что подобное решение приведет к тому, что все, что делали британские военные в Афганистане, пойдет на смарку. Военное командование на месте объяснило ему, к чему приведет сокращение персонала и вывод всех боевых британских частей из Гельменда в 2014 году. Во время брифинга для журналистов британский полковник, ответственный за планирование операции, говорил о переходе и о процессе, ход и скорость которого зависят от обстоятельств. Многие говорили также о выводе войск как об электрошоке для афганских военнослужащих, которые, возможно, слишком полагаются на международную помощь. А американская «Бостон Глоб», продолжая тему, обращает внимание на заявление командующего операцией США и НАТО в Афганистане генерала Дэвида Петреуса. 4 июля Петреус последний раз появился в форме перед тем, как стать директором ЦРУ. До сих пор внимание сил коалиции было сконцентрировано на позициях талибов на юге Афганистана. Но основные военные действия скоро, возможно, уже осенью, переместятся на восток, заявил генерал. Восток страны – это граница с Пакистаном и район, где обосновалась Аль-Каида, замечает «Бостон Глоб».
Ну и, может быть, в заключение обзора публикации еще на какие-то темы. Что-нибудь вам встретилось интересное?
Да, Валентин, я тогда вернусь к британской прессе еще раз. Daily Telegraph публикует заметку о том, что посол Великобритании в России с 2004 по 2008 годы, сэр Тони Брентон, направил газете письмо, в котором призывает британские власти, цитирую, ясно заявить о своем неприятии того, что произошло с юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским, и запретить въезд в страну для всех лиц, причастных к смерти этого человека. Это письмо было направлено после единогласного голосования в парламенте Нидерландов за ввод санкций против 60 российских официальных лиц, причастных к смерти юриста. Газета называет это эскалацией дипломатической войны за правосудие для Магнитского и напоминает, что Европейский парламент уже принял соответствующую резолюцию, которая разрешает странам-участницам ЕС вводить визовые санкции против тех, кто включен в этот список. Если правительство Голландии ответит на давление со стороны парламента страны и введет соответствующий закон, то эти лица не смогут въезжать в основные европейские государства, объединенные в Шенгенскую зону. Бывший посол Великобритании в России сэр Тони подчеркивает, что во время, когда Магнитский вел свое расследование изъятия из бюджета России налоговых средств на сумму 230 миллионов долларов, за что он поплатился жизнью, он работал на британскую компанию, пишет британская газета Daily Telegraph.
Благодарю вас, Ирина, и добавлю, что эта тема чрезвычайно актуальна. Сегодня правозащитники передают президенту России Дмитрию Медведеву доклад по делу Магнитского, и мы подробно рассказываем об этой теме в наших информационных часах. Еще раз благодарю вас, Ирина. Ирина Лагунина подготовила сегодняшний обзор западной прессы. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Страсбурге проходит концерт «Музыка свободы» в поддержку осужденных в России бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. По словам устроителей, они хотят привлечь внимание общества к жестокому нарушению прав человека и уничтожению законности в России. Конец цитаты. В концерте участвуют крупнейшие музыканты мира. Идея проведения такого концерта принадлежит композитору Арво Пярту, который недавно посвятил Ходорковскому симфонию. Тему продолжит Павел Куравский.
Страсбург, по словам организаторов, не случайно выбран местом проведения концерта. Этот город стал центром борьбы за права человека и демократию в Европе. В Страсбурге, наряду со многими тысячами российских дел, ждет справедливого решения дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сами Ходорковский и Лебедев, как убеждены участники концерта, давно стали символами борьбы за честное и независимое правосудие. В концерте примут участие известные музыканты Марта Аргерих, Евгений Кисин, Гидон Крем, Миша Майский и многие другие. Корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер накануне побеседовал с Еленой Дорден-Смит, креативным продюсером проекта «Музыка свободы». Елена Дорден-Смит рассказала о том, что этот концерт посвящен не только Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Было бы правильнее, точнее и честнее позиционировать этот концерт, как он, собственно, и заявлен. Это концерт в поддержку прав человека в России. Но имя Ходорковского и Лебедева естественно и логично возникают в контексте этого концерта, поскольку это самый известный тяжелый процесс, который идет уже много лет и привлек такое внимание во всем мире. То есть это не только Ходорковский и Лебедев, это и Магнитский, и Аня Политковская, и Рущикач, и люди, которые или погибли от неправых действий, или в тюрьмах у нас до сих пор сидят. Вспомним всех. Идея концерта родилась чуть меньше года назад в Кембридже на кухне Владимира Константиновича Буковского, где мы сидели с Женей Кисиным. Разговор шел о том, что прозвучала недавно симфония Пярта, что классические музыканты люди не безразличны. Идея была поддержана. Подключился великолепный Гидон Крамер, Марта Аргерих, Миша Майский. Могло бы быть и больше народа, но вы прекрасно понимаете, что музыкантов такого уровня в один вечер соединить очень сложно.
Я читал, что на концерте должны присутствовать родители Михаила Ходорковского.
Мы ждем, да-да-да. И даже жена Инна Валентина, которая вообще чуть не публичная, и дочь Анастасии, и сына Павла.
Рассказала «Радио Свобода» организатор концерта в Страсбурге, креативный продюсер проекта «Музыка свободы» Елена Дорден-Смит. Знаменитый дирижер Гидон Крэмер объясняет, почему он сам и его оркестр «Кремерата Балтика» принимают участие в этом концерте.
Я не хочу заниматься политикой, но в то же самое время я считаю это гуманной акцией, потому что язык музыки – это не язык параграфов и обличений, а язык сочувствия. И мне кажется, что это просто долг музыканта заниматься не только эстетикой, но и этикой. И в данном случае я пытаюсь быть защитником. Человечески выразить сочувствие и надежду, что эта судьба не будет не столь трагичной, какой она является в данный момент. И мне кажется очень важным, чтобы никто не оставался равнодушным. Я безусловно понимаю, что наша небольшая акция вряд ли имеет шансы поменять ситуацию.
Сказал «Радио Свобода» дирижер Гидон Крэмер. Все сборы от концерта будут переведены на счет подмосковного детского интерната в поселке Кораллово, который в 1994 году основал Михаил Ходорковский. Павел Куравский, «Радио Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы» и перенесемся в Германию, где разгорается скандал, связанный с предполагаемой продажей танков Саудовской Аравии. По информации местных средств массовой информации, Саудовская Аравия купит у ФРГ 200 танков «Леопард». Заключение сделки может принести крупную прибыль немецким компаниям «Краус Мафии Вегман Рейнметалл», производящим боевую технику. Правительство ФРГ пока никак не комментирует сообщение о продаже танков, а оппозиционные партии «Социал-демократы» и «Зеленый» выражают возмущение в связи с предполагаемой сделкой. В начале 80-х годов правительство ФРГ во главе с Гельмутом Колем отказалось от продажи немецких танков Саудовской Аравии, посчитав, что это может представить опасность для Израиля, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Представители партий, входящих в правящую коалицию, дают уклончивые комментарии по поводу возможной сделки. Вот что сказал христианский демократ, член комиссии Бундестага по внешнеполитическим вопросам Йоахим Хёрстер. Мне известно об этой сделке столько же, сколько известно общественности. Совет Безопасности ФРГ, принимающий решение по данному вопросу, проводит свои заседания тайно. Дискуссии, которые там ведутся, не выносятся на суд общественности. Я не присутствовал на заседании Совета Безопасности, поэтому приходится только догадываться о том, какое решение было принято. Предположу, что танки могут быть проданы в Саудовскую Аравию. И это решение правительства Германии наверняка будет негативно воспринято в Израиле, власти которого в прошлом неоднократно отрицательно реагировали на заключение подобных сделок. Однако сегодня геополитическая обстановка на Ближнем Востоке такова, что власти Израиля никак не комментируют сообщения о возможной продаже танков в Саудовской Аравии. Иоахим Хёрстер считает, что возможную продажу танков Саудовской Аравии не стоит рассматривать в контексте так называемой «арабской весны». Такая обеспокоенность была бы оправдана, если бы сделку не сопровождали дополнительные договоренности, подобные тем, которые в рамках военного сотрудничества Германия заключила с Турцией. Конечно, Саудовская Аравия – это не Турция, однако до настоящего времени власти Саудовской Аравии выполняли заключенные с Германией договоренности. И пока нет оснований предполагать, что наши танки могут быть использованы против мирного населения. Кроме того, решение по столь щепетильному вопросу, как продажа вооружения Саудовской Аравии, вероятно, принимается правительством и Советом Безопасности ФРГ не в одностороннем порядке и не без консультаций США и другими военными союзниками Германии. По мнению Иоахима Хёрстера, решение немецких властей продать танки Саудовской Аравии носит скорее политический, чем финансовый характер. Я думаю, что основной причиной заключения этой сделки является ситуация на Ближнем Востоке, а именно растущие ядерные амбиции Ирана. Во многих арабских странах считают, что Иран, который постоянно вооружается, представляет для них серьезную опасность. Но это вовсе не означает, что я уже целиком и полностью одобряю эту сделку. Что-то более конкретное можно будет сказать, когда станут известны все детали соглашения. Но я уверен, что в итоге власти Германии примут взвешенное решение с учетом мнения союзников. В связи с сообщениями в средствах массовой информации о возможной продаже танков Саудовской Аравии с резкой критикой в адрес правительства ФРГ выступила парламентская оппозиция «Социал-демократы и Зеленые», говорит председатель фракции «Зеленых» в Бундестаге Юрген Третин. До сих пор в Германии действовал межпартийный принцип не поставлять оружие в нестабильные регионы, в страны, где идут войны. Если правительство пошло на сделку с Саудовской Аравией, то оно, безусловно, нарушило этот принцип. Ведь власти этой страны уже были замечены в подавлении демократического движения в Бахрейне. Вызывает полное удивление, что Совет Безопасности Германии рассматривает вопрос о продаже танков в стране, где царит диктатура, как раз в то самое время, когда жители многих арабских стран борются за свои права и свободы. Один из лидеров другой оппозиционной партии, социал-демократов, Андрей Анализ, также заявила, что продажа танков Саудовской Аравии не имеет ничего общего с внешней политикой, которая базируется на демократических ценностях. Стала звучать критика в адрес правительства ФРГ и со стороны некоторых политиков, представляющих правящую коалицию. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Результаты экспертизы Совета по правам человека при президенте России по делу юриста Сергея Магнитского, умершего в московском СИЗО, совпадают с выводами Следственного комитета, сообщил председатель Совета Михаил Федотов, представляя главе государства Дмитрию Медведеву доклад по этому вопросу. Накануне Следственный комитет заявил, что Магнитский умер из-за неоказания медицинской помощи и пообещал привлечь к уголовной ответственности медицинский персонал изолятора. Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентина Матвеева. Матвенко на пост спикера Верхней палаты парламента. Губернатор Петербурга провела сегодня консультации с сенаторами по этому вопросу. Корреспондент польского издания газеты «Выборчик», гражданин Беларуси Анджей Почобык, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой и освобожден из-под стражи в зале суда. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые антиправительственные выступления. По сообщениям очевидцев, дороги, ведущие к городу, перекрыты танками. В Иркутской области потерпел крушение вертолет. В результате погибли 2 человека, 14 ранены, сообщает МЧС. Ранее говорилось о том, что погибших при крушении нет. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Вот 4 главные темы программы. В Страсбурге сегодня вечером пройдет концерт «Музыка свободы» в защиту прав человека в России. Беседую об этом с пианистом Евгением Кисиным. В Чечне и Ингушетии началась многомесячная операция против северокавказского вооруженного подполья. Об этом беседа с военным обозревателем «Новой газеты» Вячеславом Измайловым. Правозащитники передали Дмитрию Медведеву доклад по делу о смерти юриста Сергея Магнитского, интервью с депутатом парламента Голландии, который вчера принял решение о том, что должны быть введены санкции против чиновников, которые причастны к этой гибели. Венесуэла пышно празднует 200-летие со дня провозглашения независимости. О связи с этими событиями нынешнего президента страны Уго Чавеса в эксклюзивном комментарии обозревателя «Радио Свободы» Александра Гостева, нашего специалиста по Латинской Америке. А сейчас представлю вам впервые кусочек из нашей с вами творческой лаборатории. Валентин, я записал новый ролик программы. Это фрагмент беседы с учителем Павлом Якушкиным. Я записывал его в те дни, когда был очень актуальный вопрос о едином госэкзамене. И там в этой беседе был один довольно смешной фрагмент, и продюсер Илья Бобчинецкий счел, что этот фрагмент достоин для того, чтобы стать фрагментом рекламного
лицом
ролика.
Лицом вашей программы.
Ну, отчасти лицом моей программы, да. Вот не удержусь от того, чтобы предложить этот ролик впервые в эфире «Радио Свобода». Давайте послушаем.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Музыка Сергея Чижакова из группы «Чиж и компания». Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, 20.07 в эфире.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». В белорусском городе Гродно был осужден сегодня белорусский журналист, активист Союза поляков Андрей Почобут. Корреспондент польской газеты «Выборчий» был признан виновным в клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко и получил 3 года лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Журналист был освобожден из-под стражи и встречен овацией собравшихся у здания суда. С подробностями Виталий Цыганков.
Судебный процесс над активистами, признанным властями Союза поляков, в суде Ленинского района Гродно был закрытым. О том, что происходило во время слушаний, родным и коллегам Почобута, собравшимся возле здания суда, рассказывали его адвокаты. Родственников Андрея Почобута, всего 7 человек, впустили в здание суда только один раз – заслушать оглашение приговора. Последнее слово Андрея Почобута длилось меньше минуты. Корреспондент польской газеты «Выборчий» заявил, что не признает ни своей вины, ни этот суд. Почобут обвинялся по 2 статьям Уголовного кодекса – оскорбление президента Белоруссии и клевета в отношении президента. Максимальное наказание по 1 статье – 4 года лишения свободы, по 2 – 2 года. Прокурор Александр Южик 24 июня попросил суд приговорить журналиста к лишению свободы на 3 года в колонии общего режима. В результате суд оправдал его по статье об оскорблении и признал виновным по статье о клевете на президента Белоруссии. Судья Виталий Лицко приговорил журналиста к 3 годам лишения свободы со срочкой исполнения приговора на 2 года. После освобождения Почобут заявил, что не считает себя виновным и будет обжаловать приговор. Журналист сообщил собравшимся, что клевету суд увидел в том, что в своих публикациях он называл Лукашенко диктатором. Почобут заявляет, что не допускал оскорблений белорусского президента. «В моих публикациях содержится критика Лукашенко, но мои публикации оскорблений не содержат», – заявляет журналист. Сегодня около здания суда собрались свыше 100 человек, которые выражали свою солидарность почёбутам. Сотрудники спецслужб в штатском препятствовали журналистам совершать фотоснимки. Корреспондент Associated Press остался с синяками на руках. Политик Виктор Ивашкевич был осужден в 2002 году на 2 года ограничения свободы, так называемая химия, за оскорбление и клевету на президента, за публикацию в газете «Рабочий» под заголовком «Вор должен сидеть в тюрьме» про коррупцию в белорусском руководстве. Ивашкевич считает, что достаточно мягкий приговор по чёбуту не может свидетельствовать об ослаблении репрессий белорусского режима.
Я думаю, что не посадили в тюрьму в связи с тем, что не хотят увеличения количества тех, кто считается политзаключенными. В то же время приговор дает возможность держать на крючке человека и всячески его ограничивать реальную свободу и держать под угрозой в любой момент применить тюремное заключение. Это такие игры, которые, в принципе, никаким образом нельзя рассматривать как ослабление репрессий со стороны режима. Такие нюансы игры, а в принципе направление на ужесточение репрессий против демократической ответственности журналистов в том числе, эта тенденция остается.
Полного освобождения Андрея Почёбута требуют белорусские международные правозащитные и журналистские организации, а также руководство Польши, Евросоюза и США. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают столкновение казаков и сотрудников службы безопасности Украины в Крыму. В посте, названном «Фетишисты в Феодосии», пользователь живого журнала «Энторф Янгард» приводит ход событий.
Это, разумеется, о них, смешных ряженых людях в военной форме под названием «казаки», произносить с иностранным акцентом для сохранения антуражности и аутентичности. На этот раз сии смешные люди захотели вернуть в окрестности Феодосии некий артефакт, именуемый поклонный крест, который, видимо, дарует казакам контроль над земной поверхностью и доход с окрестных шахт. Артефакт, упомянутый, был предтем невозбранно выпилен властями Крыма по решению судебному и навету клеветническому со стороны орков поганых крымско-татарского меджлиса. Дальше больше. Ряженые казаки пришли со своим крестом, получили в бубен, не тот, который у шаманов, а другой, от сотрудников местного ОМОНа, обиделись и теперь в интернетах плачут, что, мол, православных обижают. В общем, конечно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Но вот как же грустно наблюдать, как взрослые вроде бы люди, а к ним относятся и власти Крыма, и казаки, и члены Меджлиса, готовы устраивать побоища из-за фетишей и воображаемых друзей.
В сообществе блогеров под названием «Топор НКВД. Преступление большевизма» пользователь Алекса Довбуш пишет.
Тема очередного крымского побоища сейчас активно обсуждается на всех ресурсах, где стороны разделились по примитивному принципу. Одни своим ругают украинскую власть, другие — крымских татар, потребовавших сноса креста. Третьи с нытьем поносят украинский ОМОН, жестко навалявший казакам. Вспоминают инциденты милиции с татарами, где ОМОН был значительно мягче. Заметим, что казаки пошли на разборки из-за креста в беретах с российским триколором на нашивке. Мы хотим порекомендовать своим соплеменникам как в Крыму, так и в других местах планеты в первую очередь перестать перегружать мозг пустыми, непрактичными и навязанными раньше идеологемами и штампами. Ориентироваться нужно на то, чтобы выжить самим как народу и оставить на планете и в том же Крыму приемлемую нишу для жизни своим детям.
Виталий Портников на своей странице в ЖЖ анализирует события.
Прошедшие под Феодосией столкновения между правоохранительными органами и представителями казачьих организаций, пытавшихся восстановить демонтированный ранее поклонный крест, не являются чем-то невиданным в крымской политической жизни. Казачьи и другие пророссийские организации всегда старались тем или иным способом напомнить о своей роли на полуострове. Крест – это всего лишь повод. И уж тем более не выдерживает критики тот факт, что казаки хотели установить его в память воинов 51-й армии, павших в годы Великой Отечественной войны в ходе Керченско-Феодосийской операции. Стоит напомнить, что когда в Москве создавали парк памяти на Поклонной горе, в нем были построены и православная церковь, и мечеть, и синагога. И это вполне логично. Среди воинов, защищавших страну в те годы, были люди разных вероисповеданий. И те, кто хочет с уважением отнестись к их памяти, обязаны об этом помнить. Но, конечно же, организаторам установки креста нужно было не уважение, а провокация. Именно поэтому они обошлись без согласования своих намерений и с местной властью, и с церковью. И власти пришлось жестко пресекать их действия.
В англоязычных блогах дискуссия о журналистской этике, начавшаяся после того, как стало известно, что журналист газеты «Индепендент» Джоан Хэри при написании интервью использовал не только слова интервьюируемых, но и цитаты, сказанные ими ранее или написанные в их книгах. Это заставило Мартина Белла в блогах «Таймс» задуматься о лжи в печатных изданиях и на телевидении.
Сколь распространены злоупотребления на службе? Я имел обыкновение думать, что это редкий случай, даже что касается наших депутатов, пока не получил место в первом ряду на заседании парламентского комитета по стандартизации и полномочиям. Многие нарушения на телевидении происходят во время репортажей с мест конфликтов, где свидетелей немного, а побудительным мотивом становится творческое стремление приукрасить историю. Разрушительным эффектом в данном случае обладают любые надежды на получение вознаграждения. Не существует премии за самое точное сообщение года. В случае журналистики правда находится в осаде, но, как мне кажется, так было всегда. Только сами журналисты способны защитить правду.
В интернет-сообществе Liberal Conspiracy Карл Пэкман размышляет над намерением лишить Джоана Хэри премии Джорджа Оруэлла, которую он получил за свою журналистскую работу.
Он написал потрясающий текст. Он выиграл премию за то, что написал потрясающий текст. Позже мы совершенно случайно узнали, что это было списано из другой книги. Вы можете подумать, что я имею в виду Джоана Хэри, но на самом деле речь идет о писателе Джордже Оруэлле. Многие признают, что его роман 1984 схож по содержанию с романом «Мы» русского автора Евгения Замятина, впервые опубликованным в 1924 году. Это книга о человеке, живущем в тоталитарном обществе и склонном к бунту. Подруга убеждает его записать свои мятежные мысли, но режим обнаруживает его, ее, и промывает им мозги до такой степени, что оба начинают верить, будто они без ума от той системы, в которой живут. Оруэлл написал рецензию к этой книге в журнале «Трибюн» в 1946 году. Позже, в 1967, он признал в одном из своих писем к англо-канадскому писателю Джорджу Вудкоку, что при создании его книги 1984 роман Замятина играл важную роль. «Мне кажется, что преступление Хэри не сильно отличается от этого».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. До конца часа вас ждут еще две рубрики. Это «Экономическая панорама» и «Общественное мнение». Мы поговорим о поставках энергоносителей из России в Японию и о том, что Общественный совет по правам человека при президенте России представляет сегодня президенту свои выводы по делу о гибели юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Все это сразу после краткой сводки новостей. В Москве сейчас 18 часов. И 45 почти уже минут.
Радио «Свобода». Новости.
Члены Совета Федерации России поддержали кандидатуру Валентины Матвиенко на пост спикера Верхней Палаты Парламента. Губернатор Петербурга провела сегодня консультации с сенаторами по этому вопросу. Корреспондент польского издания газеты «Выборча», гражданин Беларуси Анджей Почобут, обвиняемый в оскорблении президента Александра Лукашенко, приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой и освобожден в зале суда. В Сирии правительственные войска окружили город Хама, где продолжаются массовые антиправительственные публичные выступления. По сообщениям очевидцев, дороги, ведущие к городу, перекрыты танками. В Иркутской области потерпел крушение вертолет. По сообщению регионального управления МЧС, погибли 2 человека, 14 ранены. Ранее сообщалось, что погибших при крушении нет. Greenpeace России просит президента России ввести режим чрезвычайной ситуации в нескольких регионах в связи с лесными пожарами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский не услышит музыку свободы.
Комментарии экспертов.
Публицист Борис Вишневский о спецоперации по выдвижению Валентина Матвиенко в Совет Федерации.
В блогах свободы.
Людмила Телин, Аркадий Мамонтов и телеканал «Россия» призывают партизан разобраться с властью.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Новости экономики на волнах Радио Свобода. Россия готова расширить поставки энергоносителей в Японию, заявил глава администрации президента страны Сергей Нарышкин. Кроме того, Москва предлагает экспортировать на японский рынок не только традиционные виды топлива, но и электроэнергию. Насколько реальны такие планы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Японской экономике, серьезно пострадавшей от стихийных бедствий в минувшем марте, следует рассчитывать на увеличение поставок энергоресурсов из России. Как сообщил побывавший с визитом в Токио глава администрации российского президента Сергей Нарышкин, их объемы, выросшие сразу после трагических событий, при необходимости вновь могут быть расширены. В первую очередь речь идет о традиционных видах топлива, таких как нефть и особенно природный газ. Руководитель аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василий Канузин.
Разумеется, сейчас в краткосрочном и среднесрочном периоде Япония будет испытывать определенный дефицит электроэнергии, но думаю, что, в принципе, страна сможет восполнить его за счет наращивания выработки на газовых станциях. Собственно, есть возможность для какой-то компенсации выбывших и простаивающих атомных мощностей. Здесь основной вопрос теперь упирается в поставки сжиженного газа.
Помимо этого, Россия уже предложила реанимировать идею поставок в Японию электроэнергии из Хабаровского края через остров Сахалин по подводному кабелю. Проект строительства такого энергомоста был разработан еще 12 лет назад. Сейчас его стоимость оценивается примерно в 6,5 миллиардов долларов, а сроки реализации в течение 2 лет. Однако эксперты с сомнением относятся к такому прогнозу. По словам аналитика инвестиционной компании Rayman Engor Securities Владимира Самородова, основная проблема проекта не в транспортировке, а в производстве электроэнергии.
Там речь идет о присоединении нагрузки около 6 тысяч мегаватт. А насколько я знаю, наша энергосистема, в частности Сахалинэнерго, может дать там не больше 500 мегаватт. И даже если подключится Камчатскаэнерго или еще другие системы, в любом случае это будет очень проблематично обеспечить такую нагрузку. А именно при такой нагрузке проект становится экономически рентабельным. Во-вторых, достаточно велика стоимость непосредственно самого строительства, 6,5 миллиардов долларов. И половина из этого планируется финансировать из бюджета Российской Федерации.
Таким образом, чтобы приступить к экспорту электричества в Японию, участникам проекта придется прокладывать не только подводный кабель, но и строить на территории России новые объекты генерации. Это, как прогнозирует аналитик «Алимара» Василий Канузин, значительно отдалит сроки начала поставок.
Сейчас на Дальнем Востоке нет достаточного объема мощности, причем дешевой мощности, которая бы, соответственно, могла бы загрузить этот интерконнектор на Японию. Ну и, соответственно, во весь рост встает проблема строительства новых станций. Ранее обсуждались проекты возведения мощностей на границе с Китаем под экспорт электроэнергии в Китай. Сейчас появляется вроде бы как еще одна возможность для экспорта электроэнергии в Японию, но, опять же, все проекты пока на бумаге, а реально на строительство станции идет от 3 до 5 лет. Плюс ко всему, я не уверен в том, что КПД российских станций, даже современных и новых, оно удовлетворит Японию.
Схожее мнение и у аналитика Rayman Engor Securities Владимира Самородова. При этом он уверен, что к моменту создания в Хабаровском крае или на Сахалине необходимой инфраструктуры Япония вообще не будет нуждаться в импортной электроэнергии.
достаточно велики сроки строительства, потому что понадобится как минимум 3 года, чтобы построить всю необходимую инфраструктуру. Я думаю, за 3 года Япония, будучи достаточно продвинутой и небедной страной, сможет восстановить последствия цунами и землетрясения, и думаю, что справится уже со своими мощностями. Едва ли ей будет настолько не хватать своих мощностей, что она будет закупать у нас электроэнергию. Насколько я знаю, наши японские партнеры далеко не спешат с нами устанавливать какие-либо соглашения, которые бы их обязывали к покупке электроэнергии по заявленной цене. В то же время именно такого рода соглашения являются единственной возможностью, чтобы получить банковские гарантии на финансирование строительства. И я не думаю, что в этом смысле что-то сдвинется с мертвой точки, поскольку Япония привыкла к достаточно дешевой электроэнергии от атомных электростанций, и сейчас только из-за вот такой сложной ситуации подписывать с нами контракты на 5-10 лет вперед о покупке у нас энергии по достаточно высоким тарифам.
Впрочем, как отмечают эксперты, у проекта поставок электричества из России в Японию есть не только экономические, но и политические препятствия, связанные с характером взаимоотношений двух стран на фоне территориального спора. Это обстоятельство, по словам руководителя аналитического управления инвестиционной группы «Алимар» Василия Канузина, вряд ли заставит Японию стать зависимой от российских энергоносителей.
В целом, неподписанное соглашение мировое между Россией и Японией, оно, скажем так, несет отпечаток вообще на всей внешней торговой деятельности. Поэтому здесь, я думаю, вопрос поставок газа, он тоже натолкнется на определенные противодействия со стороны Японии. Но уж с точки зрения зависимости именно от поставок электроэнергии от России, здесь, я думаю, именно политика сыграет свою роль, и крайне маловероятно на то, что японцы пойдут на реализацию этого проекта, потому что это действительно подрывает их энергетическую безопасность.
Тем не менее, возможность увеличения поставок в Японию сжиженного природного газа из России экспертам кажется вполне реалистичной. Как ранее заявляли представители российского правительства, в краткосрочной перспективе это можно было бы сделать за счет сахалинских проектов, а в долгосрочной – за счет более быстрого освоения в России новых газовых месторождений.
Очередной выпуск «Экономическая панорама» подготовил Иван Трифилов. И в завершении информационного часа рубрика «Общественное мнение». Мы вновь возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня. Общественный совет по правам человека при президенте России представил президенту свои выводы по делу Сергея Магнитского, юриста, который скончался в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе. Напомним, Магнитский дал показания причастности к коррупционным схемам сотрудников правоохранительных органов, после чего был обвинен в уклонении от уплаты налогов и арестован. Об отношении россиян к делу Магнитского в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как показывают массовые опросы, лишь немногие россияне внимательно следят за делом Сергея Магнитского. Большинство ничего о нем не знает. Тем не менее, на вопрос социологов, было ли случайностью то, что Магнитскому долгое время отказывали в медицинской помощи, относительное большинство, 41% опрошенных, отвечают, скорее всего, это делалось преднамеренно. Вот наблюдение Льва Гудкова, директора Левада-центра.
Информированность россиян о деле Магнитского очень ограничена, потому что сообщали о нем главным образом пресса и широко обсуждалось это в интернете. По телевидению очень небольшое количество материалов было об этом деле, и тон освещения был очень такой неопределенный.
И вот среди тех, кто осведомлен о деле Магнитского, каково отношение к этому делу?
Вот среди этой части российского общества, это примерно 7-10%, отношение совершенно однозначное. Это преступление, которое совершили правоохранительные органы, и самое важное, что это не единичная вещь. Это обычная практика правоохранительных органов. И вот когда люди понимают это, даже если они не очень вхожи в детали самого этого дела, доведения до смерти Сергея Магнитского, то они сразу же начинают понимать контекст этого. Само по себе информация, она не очень им понятна. А когда они начинают понимать контекст, то гораздо большая часть людей, примерно 60%, считает, что это преступление, которое требует гласного расследования в отношении сотрудников Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следователей, и что это обычная практика правоохранительных органов, участвующих вот в некоторых репрессиях против бизнеса, либо вступающих в такие сложные коррупционные связи, сделки с заинтересованными сторонами, конкурентами тех или иных предпринимателей.
Верят ли люди, что за смерть Сергея Магнитского кто-либо понесет ответственность?
Вот именно потому, что они понимают весь контекст этого, и они относятся к этому очень скептически. И никакой определенности здесь, что будет с теми лицами, которые были увлечены Сергеем Магнитским в хищениях, а потом довели его до гибели, 30% считают, что их привлекут к уголовной ответственности или уволят из органов, около 30%, что ничего не произойдет. Еще почти столько же, даже 36%, просто не знают, что ответить на это, потому что совершенно очевидна такая корпоративная защита интересов даже коррумпированных следователей, вот как в этом случае.
Как вы думаете, способно ли общественное мнение воздействовать в подобных случаях на решение властей? Скажем, общественное мнение в лице правозащитников. Или вот в театре ДОК, например, идет спектакль о смерти Сергея Магнитского.
Вы знаете, это очень важный фактор воздействия. Без этого, я думаю, что просто следствия не будет. И сейчас явно совершенно информация об этом деле распространяется. Это дело не будет забыто. И по мере вхождения в детали, люди все больше и больше будут с негодованием реагировать на это. Явно, что дело не ограничится вот первоначальной информацией, потому что дело уже получило международный резонанс. Включились не только отечественные правозащитники, но и международные организации. И так или иначе, это дело будет постоянно подниматься и обсуждаться. Тем более, что оно в каком-то смысле носит такой образцовый характер, показывая степень разложения, степень проникновения коррупции вот, в правоохранительные и следственные органы.
Лев Дмитриевич, вот вы сказали, что люди, в общем, более или менее понимают, как обстоят дела в правоохранительных органах. А как они относятся к такому положению дел?
Их это возмущает, бесит и вызывает самые сильные чувства, но в то же время они понимают, что сделать они поодиночке ничего не могут. А возможности консолидированного такого выражения своих мнений у них очень мало. Поэтому это вот состояние возмущения, раздражения и ощущение беспомощности перед государственной машиной.
Директор Левада-центра Лев Гудков об отношении в обществе к делу Магнитского. 60% опрошенных этой социологической кампанией поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, о чьих преступлениях дал в свое время показания Сергей Магнитский.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свобода». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Зачем бизнесмену идти в путинский общенародный фронт?» В программе выступит владелец Национального резервного банка и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев. А в течение трех последних часов программы «Время свобода» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Виктория Николаева из Ярославля скончалась в университетской
больнице. У нас в ежедневном режиме акции проходит по остановке техники в Химкинском лесу.
Недостатки оказания Магнитскому медицинской помощи находятся в прямом...
Для того, чтобы стать членом Совета Федерации, Валентине Матвиенко...
Я очень рад, что в Россию приехали представители НАТО.
Это свободный очень... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».